Приземление. Чужестранцы торопились приземлиться до утра. Они полагали, что ночью на Беллиоре, скорее всего, спят, как на Ромерии, и их прилет останется незамеченным. Откуда им было знать, что жителям волшебной страны как раз в эту ночь не спалось? Совершив последний виток вокруг Земли, корабль начал снижение по плавной траектории. Штурман Каурук сидел за пультом управления. Движения его были собраны и точны. Он напряженно всматривался в экран локатора ночного видения, на котором проступали контуры незнакомой местности. Важно было не пропустить кольцо гор, а точнее то место у их подножия, где инопланетяне заметили огромный замок с черными провалами окон и полуразрушенной крышей. Судя по всему, в здании никто не обитал, и оно могло послужить на первое время неплохим убежищем. Командир Баану готовился предстать перед новой планетой во всем своем великолепии. Борода его была давно руками Эльсора идеально, волосок к волоску подстрижена и причесана. И слуга уже помогал генералу натягивать парадный наряд. Парадными костюмами менвитов были яркие комбинезоны из плотной шелковистой ткани. Бледные, малоподвижные лица менвитов от блеска комбинезонов словно оживали. Ордена на костюмах менвитов не привинчивались и не прикалывались, а вышивались золотыми, серебряными и черными нитями. Они имели форму солнца, луны или звезд. Низшие помечались планками — одна, три и так далее. В центре ордена можно было видеть изображение созвездий и планет, окружающих Ромерию. Награждали менвитов по правилу. Чем выше должность у обладателя комбинезона, тем больше у него орденов и тем красивее сами ордена. К парадному комбинезону полагались сапоги из мягкой легкой кожи с застежками. Как только на экране локатора показались очертания замка, Каурук лихо развернул корабль двигателями к земле. Он любил демонстрировать свою сноровку всем на удивление. И жаль, что в небе не было зрителей. Но внешний штурман оставался совершенно невозмутимым. Корабль медленно пошел на посадку. У самого замка звездолет на мгновение повис в воздухе, поддерживаемый огненным столбом из нескольких корон трепещущего желтого пламени, и медленно стал оседать на землю. Тут же из корабля выплыли откидные опоры в виде гигантского треножника. Когда рассеялись клубы дыма и пыли, менвиты произвели последние пробы атмосферы и, убедившись, что все в порядке, открыли входной люк. Свежий ночной воздух, напоенный ароматом трав и цветов, ворвался в помещение звездолета и опьянил инопланетян. Спустили трап. Генерал Баану первым сошел на землю. Из рук он не выпускал новенький красный портфель, который для большей сохранности пристегнул цепочкой к руке. В портфеле лежала рукопись. Это была главная ценность генерала. Он намеревался писать историю покорения Беллиоры. Он уже начал сочинять ее во время полета. Своей работой генерал хотел прославить военное искусство менвитов, а больше всего мечтал прославиться сам. Корабль стоял у великолепных гор, снежные вершины которых уходили в усыпанное звездами небо. Поблизости шумели лесные заросли, откуда доносился ночной баюкающий свист птиц. Ступая по влажному мягкому ковру из трав, командир ощутил прилив неудержимой радости покорителя. Даже сердце вдруг замерло, потом стало колотиться чаще и чаще, Баану пришлось расстегнуть молнию воротника.
«В этом месте будут жить достойнейшие из менвитов», — сказал себе генерал. «А рабов и так всюду достаточно».
Повернувшись к кораблю, он заметил, что уже почти все спустились. Менвиты гордо расхаживали в расшитых орденами одеждах, иногда пристально глядя в глаза какому-нибудь замешкавшемуся Арзаку.
«Ну-ну, торопись!» —
приказывал взгляд, и Арзак начинал снова, как заводная игрушка. Арзаки суетились за привычной работой, налаживали для менвитов удобную жизнь. Они раскидывали надувную палатку, устилали пол воздушными матрасами. Другие готовили ужин, несли напитки. Третьи тащили из леса сучья, укрывали палатку. А для маскировки звездолета натягивали огромную сетку с нарисованными на ней листьями, ветками, похожую на красочный ковер. Группа менвитов осторожно вынесла с корабля большое панно с изображением Гван-Ло и установила его на небольшом холме. Генерал подошел к собравшимся менвитам и, обратив взор к далекой Ромерии, торжественно произнес:
«Именем верховного правителя Ромерии, достойнейшего из достойнейших Гван-Ло, объявляю Белиору навсегда присоединенной к ее владениям. Горрау!»
«Горрау!» — дружно подхватили менвиты. «Горрау!» Арзаки молчали. Украдкой они с тоской поглядывали в ту сторону неба, где была их родина.
«Штурман!»
— обратился довольно сухо генерал к Ауруку. Хотя он пребывал в благодушном настроении, все-таки не мог пересилить себя в отношении к Ауруку, которого недолюбливал за способности и излишнюю самостоятельность.
«На рассвете проведете разведку», —
сказал генерал. А про себя подумал:
«Первая разведка самая опасная. Вот и справься с этой задачей, если ты такой умный. Проследите за всем самым внимательным образом», — приказал он. «Но и сейчас не зевайте».
«Порядок, мой генерал», —
отозвался Каурук, не так, как принято было среди военных чинов Ромерии. Но ведь штурман все делал по-своему. Он многое умел, поэтому даже к колдовству не прибегал, как другие менвиты.
«А мне не мешает отдохнуть», —
потягиваясь и зевая, сказал генерал.
«К тому же на Беллиоре прохладные ночи».
Один из рабов подал Баану на подносе фрукты, которые успел нарвать в ближайшей роще.
«Ну что, Ильсор?» —
обратился аппетитно жуя генерал к слуге.
«Все ли готово к отдыху?»
«Все готово, мой генерал».
Ильсур отвесил такой низкий поклон, что тело его повисло, как на шарнирах. Глядя на нелепо согнутого слугу, генерал вдруг расхохотался.
«Ха-ха-ха-ха! Что, Ильсур, не чуешь ног от счастья, очутившись на такой превосходной планете?»
«Да, мой генерал, не может мне не нравиться то, что нравится вам», — согласился Ильсур.
«Тот-то же!»
Баану похлопал Ильсура по плечу и отправился в палатку. Вооружившись биноклем, он поочередно обошел все окна палатки, лениво пробегая глазами горы и тщательно оглядывая ближайшие деревья в стороне леса. Нет ли там вражеской засады? Ничего не разглядев, кроме силуэтов птиц, он спокойно растянулся на куче матрасов, который Ильсор успел застелить пушистыми белыми шкурами какого-то зверя, вроде снежного барса. Гигантский полог, тоже из белых шкур, отделил постель генерала от остальной части палатки, где расположились другие менвиты. Портфель Баану сунул под меховую подушку, которую Ильсор услужливо приподнял. Во время сна все важное для себя генерал не прятал в сейф. К сейфу можно подобрать ключи.
Укромнее места, чем изголовье, он не знал. Когда командир минвитов задремал, Ильсор взял его бинокль, но не убрал, а тоже оглядел окрестности. Затем он подошел к группе арзаков, собравшихся расположиться на ночлег прямо под открытым небом.
«Друзья мои», — сказал он совсем тихо, — «не теряйте надежды».
А громко отдал распоряжение, как главный техник.
«Утром приступаем к сборке вертолетов».
Никто из избранников и не подозревал, кто такой Ильсор на самом деле. Самый исполнительный слуга прекрасно разбирается в технике. Вот что знал о нем любой минвит. А не знал вот чего. Ильсор оказался более стойким, чем другие арзаки, перед гипнотическими взглядами и командами колдунов. У него была более сильная воля. Он успевал принять вид покорного раба, прежде чем волшебство вступало в силу. Поэтому он слышал самые секретные разговоры минвитов, которые не остерегались его, думая, что он послушен и, значит, совсем околдован. Из разговоров избранников Ильсор понял все, что произошло на Рамерии. Арзаки верили, только Ильсор может им помочь. Он что-нибудь придумает для их освобождения, и выбрали его своим вождем. Мысль о свободе арзаков никогда не покидала Ильсора. Другая забота его была о землянах. Судя по тем сооружениям на снимках, которые не укрылись от взора вождя, Беллиору населяли разумные существа. Они не ведали об опасности, какую таил себе взгляд минвитов. Предупредить их было прямой обязанностью Ильсора, хотя он и не знал, как это сделать.